по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Понедельник, 4 февраля, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Это наша с вами беседа, наше с вами путешествие по Священному Писанию с начала до конца, от Бытия до Откровения. Я хочу сегодня начать с некоторых из ваших вопросов, потому что в связи с прошлым нашим эфиром было немало вопросов и комментариев, на что-то мы ответили, на что-то мы ответим сейчас. Есть комментарии, которые действительно заслуживают особого внимания. Вот сейчас мы к ним обратимся. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это сообщество по страницам Библии. Но и другие группы, другие сообщества, где идут трансляции этой передачи. Мы читаем ваши комментарии, даже если не отвечаем на них сразу. Вот на следующий день в любом случае эти комментарии проходят в эфире, в любом случае они у нас появляются. Я напоминаю про следующий день еще вот почему. Это, кстати, пересекается с комментарием Саши, которая пишет, что за вода до сегодняшнего дня имеет какие-то особенные качества. Имеется в виду вот та вода, о которой мы говорили с вами в прошлый раз, бегла. Я, по-моему, сказал, кажется, она имеет особенные качества. Знаете что, мы поговорим об этом подробнее. Я хочу здесь сделать анонс того, что собираюсь сделать. Это будет только, внимание, это будет только на страницах, в группах, извините, по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Поэтому, если вы на эти группы не подписаны, вот подписывайтесь, пожалуйста, и присоединяйтесь к этим группам. Дело в том, что вот будет такая возможность. Она, кстати, отразится немножко на всех нас, так или иначе. Сейчас об этом расскажу, потом объясню подробнее. Будет такая возможность... Если Господь даст, вот все указывает на то, что Он даст такую возможность, в ближайшие дни, начиная с четверга этой недели и на протяжении всей следующей недели, мне находиться, быть на Святой Земле, в Израиле. И, собственно говоря, я планирую делать вот какую вещь. Почему, собственно, сейчас призываю подписываться, активно подписываться на страницы, вот наши группы, конкретно по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Выкладывать коротенькие, естественно, сделанные просто по-простому на телефон такие простые видео, коротенькие видео, 2-3 минуты, и они будут появляться только там, только в этих группах, в которых, ну, работать это будет таким образом. Вот мы находимся на каком-то библейском участке, или там участке, который упомянут в Священном Писании, вот, и читаем короткие фрагменты Священного Писания и делимся коротким размышлением о том, что есть там, что вот, собственно, на этом участке происходило и как это связано с нашей жизнью. Естественно, на основе тех материалов, которые мы используем при подготовке этих программ, на основе программ доктора богословия Джона Вернона Маги. Скажу сразу, что, и мы это, кстати, еще тоже будем говорить, мы это все еще будем проходить, есть у некоторых христиан такое, знаете, преклонение, вот если я настоящий христианин, я должен побывать в Израиле, и вот эта земля, по которой ходил сам Господь. В каких-то случаях да, в каких-то случаях нет, потому что туристические гиды любят накручивать. Ведь Иерусалим более 20 раз разрушался и восстанавливался за его историю. Что там осталось? Ну да, конечно, осталось, если раскопать. Вот. Но гораздо меньше, чем хотели бы представить нам туристические гиды, которые хотят получить деньги от туристов. Но все же места можно найти, и будем мы с вами на Галилейском озере, будем мы с вами говорить о Нагорной проповеди. То есть обязательно, я думаю, что там, в этой серии, такой импровизированной серии, мы этих вещей так или иначе с вами коснемся. Естественно, наши передачи будут выходить, передачи по страницам Библии будут выходить, мы будем идти дальше. У нас с вами тяжелые достаточно разговоры впереди. Я думаю, что как раз вот эти вот коротенькие вставочки, эти разговоры как-то так или иначе разбавят. Тяжелые, потому что мы с вами в тяжелом периоде истории Израиля. Пока и Израиль, и иудеи, а потом уже, между прочим, только иудеи, только Южного царства, потому что Северное царство будет завоевано. То есть эти передачи в любом случае будут выходить, комментарии будут читаться, Но в таком режиме, что вот сегодня вы прочитали комментарий и завтра получили ответ на этот комментарий в эфире. Так что ничего для нас с вами не меняется, просто добавляется. И я очень и очень настоятельно приглашаю вас подписываться конкретно на группу по страницам Библии ВКонтакте и Facebook, группы, которые вы легко найдете по аватарке, по логотипу, там на кружке таком красном, белые буквы ПСБ. Пишет Наталья Ремеслова. Почему вы так всего боитесь? Вот я хожу в церковь и ничего и никого не боюсь. А наоборот, горжусь, что я с Господом, люблю Его, преклоняюсь перед Ним. Я не сказал бы, что мы всего боимся. Вот про себя я никак не могу сказать, что я всего боюсь. Я, как и вы, Наталья, хожу в церковь, люблю Господа, преклоняюсь перед Ним. И очень рад этому. Господь дает подлинную радость. Причем Господь дает возможность самые разные ситуации принимать с радостью, с благодарностью, с открытым сердцем. И это действительно здорово. Господь дает возможность радоваться даже тогда, когда внешние обстоятельства никак к этой радости не располагают. Но есть некоторые вещи, которых я действительно боюсь. Это разный страх, но, ну, например, Господь говорит, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Я знаю, что никакой сатана меня не может погубить в гиене, потому что я верующий человек, Господь живет в моем сердце, потому что Христос вошел в мое сердце, потому что я доверяю Ему. Но я отлично знаю и другое. Даже верующего человека сатана может искушать и может мучить, если мы даем лукавому возможность зацепиться за нас, если мы даем ему хоть какое-то место. Почему сказано «не оставляйте место дьяволу»? Да? Не потому что, и опять, кто-то из христиан скажет, надо идти дальше, скажет, что вот сатана может даже христианина увести из Божьей руки. Я на основании послания к Римлянам, 8 глава, в частности, не только его, говорю о том, что, и мы об этом уже говорили в этом эфире, что нет, никто не отлучит нас от любви Господа, от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот никто. Я не боюсь того, что завтра проснусь и... Батюшка, где спасение-то? А было спасение? И нет. Потерял спасение. Я боюсь другого. Если мы как христиане, если я как христианин поддаюсь искушениям, то сатана действительно может меня мучить. Это одна история. Другая часть этой истории, я не получаю тех благословений, которые дал мне Бог. Я теряю близость с Богом. Я теряю те отношения с Богом, которые мне даны. И более того, то, что я делаю, если я предаюсь действию сатаны, огорчает Духа Святого, Духа Божия, который живет во мне. Вот этого я боюсь. Смотрите, если мы говорим об израильском народе, Наталья, да? Израильский народ, ведь он тоже гордился. Мы с Богом. Мы даже с многими богами. Там, гордость в квадрате, в кубе, в какой угодно степени. Но, да, и они служили Богу. Потом служили многим богам. Вот чего у них не было, это нормального, настоящего страха Божьего. И я сейчас скажу, друзья мои, вещь, за которую вы меня можете, не знаю, называть старым брюзгуном, который брюжит постоянно, да? Но я ее скажу. Это мое четкое убеждение, и оно, опять-таки, соответствует тому, о чем мы говорили, тому, о чем мы еще будем говорить. Я понимаю акцент современной церкви, особенно современных молодежных евангельских церквей, на радость, веселье, приподнятое настроение. И это здорово, потому что есть и другая крайность, когда люди поют «Радость, радость будет в небесах», а у них физиономии такие печальные, что ты посмотришь и просто глаза закроешь и скажешь, что закрыл глаза от благочестия, а на самом деле закрыл, чтобы лицо это печальное не видеть, которое, ну, не вяжется с такими словами песни. Эта история тоже есть. Но есть и другая крайность. Вот такая, знаете, попрыгучесть без понимания того, насколько серьезны те преграды, те силы, которым мы, Божьи силы, в этом мире противостоим. Когда человек просто бездумно радуется. Да, вот я радуюсь, мне хорошо. Конечно, мне, конечно, хорошо. И мне хорошо, и вам хорошо. Это здорово. А где страх Божий? Понимаете, опять-таки, подход, когда мы говорим, опять, я сейчас, может быть, немножко утрирую, Иисус, такой вообще классный чувак, такой крутой вообще. Ребята, это называется богохульство. Потому что, да, он человек, он друг наш, он полностью человек, но при этом он полностью Бог. Он создатель неба и земли. Потому что через него все сотворено. И вот христианство — это сочетание и первого, и второго. Если одно начинает доминировать, то происходит надлом. Смотрите, если доминирует страх Божий, и мы, как пишет Наталья, начинаем всего бояться, то мы будем ходить с поникшей, понурой головой, мы будем бояться совершить грех не потому, что это грех, не потому, что мы тем самым нашего Господа, нашего любимого и любящего Бога можем оскорбить. Нет, мы начинаем бояться, потому что он нас побьет. Я так упрощаю, да? Но потому что он нас накажет, как бы чего ни вышло. Это не библейский страх Божий, абсолютно не библейский страх Божий. С другой стороны, если мы просто говорим, да круто вообще, я христианин, аллилуйя вообще, классно, ребята, тогда другая проблема. Мы забываем, насколько страшен и насколько опасен грех. И тогда есть вероятность, есть опасность с радостными возгласами пойти тропой греха. Вот то и другое недопустимо. Мы читаем с вами сейчас книги царств. Потом мы еще, у нас еще будут передачи по книгам Паралипоменон. Вот, и после этого уже мы перейдем к посланиям Коринфянам. Коринфская переписка, первое, второе послание Коринфянам. Так вот, послание Коринфянам, с одной стороны, он обращается к ним как к святым Божьим. Да, вот не просто каким-то там странным Коринфянам, а как к Божьим святым. Но с другой стороны, он укоряет их за то, что в их церкви происходит. Коринфская церковь как раз и кичилась вот этим своим особым положением перед Богом. И там по-разному эти тексты читают, но одно из самых таких распространенных прочтений. Павел как бы спорит с ними. Коринфяне говорят, все мне позволительно. Павел им отвечает, но не все полезно. Ну и так далее. Вот такая вот история действительно у нас будет. Мы об этом будем с вами говорить. Поэтому, Наталья, если у вас создалось впечатление, что мы всего боимся, ну, я думаю, вы просто мало слушали эти передачи, но я все-таки надеюсь, что есть определенные вещи в этой жизни, которых вы боитесь, и по поводу которых вы приходите к Господу и говорите, Господи, я под Твоей защитой. Вот только так ты, и только Ты меня можешь от этого защитить. Сегодня у нас суровый момент, между прочим, будет. Сначала суровый, потом менее суровый. Мы будем говорить про малых детишек, которых порвала львица. Но всему свое время. Я напомню, что вы нам можете писать, и мы почитаем ваши комментарии в конце этого эфира и в начале следующего, уже завтра. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. И благодарим Тебя за то, что в Тебе соединяется и Божий страх, и Божия радость. В Тебе соединяется и предостережение, и объятия Твои. Господи, благодарим Тебя за то, что даже предостерегаешь Ты нас в любви. Предостерегаешь, потому что любишь. Да будет слава Тебе, Бог наш. Веди нас и направляй нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. С
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 442-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к одному из эпизодов жизни Елисея, который часто цитируют и который критикуют. Даже на самом деле, конечно, не эпизод и не Елисея критикуют, а критикуют Священное Писание на основе этого эпизода, на основе этого события. На самом деле есть люди, которые любят находить места в Священном Писании, зацепляться за эти места и потом критиковать и Библию, и верующих, и Бога вместе с ними. Но дело-то в том, что этот эпизод, этот фрагмент зачастую представляет сложность и для верующих людей тоже. Сами христиане, искренне, всем сердцем любящие Бога, читают вот это место в Священном Писании и не могут понять, что здесь происходит. Потому что кажется, что картинка очень невинная. Идет пророк Елисей, только что проводивший Илью, и ему навстречу убегают детишки несмышленые, и он их проклинает, и Бог некоторых из этих детей убивает. И, конечно, это звучит страшно. И тогда вопрос, что же это за Бог такой, который убивает детей просто за их детскую шалость? Давайте обратимся к Священному Писанию. Это 4 книга Царств, 2 глава, 23 стих. «И пошел он, то есть Елисей, оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка». Вот такая вот милая история. И как раз за эту историю зацепляются люди, которые противостоят Священному Писанию, люди, которые противостоят Божьему Слову. Кстати, в качестве предисловия скажу, что противостоять Священному Писанию и противостоять Божию Слову – это наше состояние по умолчанию. То есть нам проще не Библию принять, не Слово Божие принять, нам проще противостать, нам проще сопротивляться. Интересно, что мы на самом деле очень многое принимаем такое, что не нужно бы принимать. Ну, появляется, например, на телеэкране человек в белом халате, который рассказывает, увлеченно рассказывает про какое-то чудодейственное средство. Мы не знаем ни этого человека, ни это средство. Но как-то так получается, что мы гораздо более склонны доверять этому человеку, чем Богу и его слову. Вот так уж мы с вами устроены по умолчанию. Но вы скажете, что я не отвечаю на вопрос, как же быть с детишками. Я подхожу к ответу на вопрос, я приближаюсь к ответу на вопрос. Я просто хочу для начала определить наше с вами состояние. Мы готовы верить в самые разные чуши, а вот Божьему Слову мы верить не хотим. Кстати, эпизод, который мы читаем здесь, во второй главе 4 книги Царств, это один из самых простых эпизодов для толкования. И сейчас мы с вами это увидим. Итак, ситуация. Илия вознесся на небеса, Бог взял его, и Елисей возвращается в Вифиль после прощания с Ильей. При этом были пророки, которые говорили, а надо поискать Илию, может быть, он где-нибудь на горах, может быть, вот Бог его взял и бросил куда-нибудь на гору. Странный это, между прочим, взгляд. Странный, потому что, ну, как же тогда представлять себе Бога? Какой он? Какой его характер, если он мог взять своего пророка, взять его, поднять его вверх и просто сбросить его на горы, чтобы он там где-то в горах разбился?
И дальше Елисей возвращается в Вифиль. Слово Вифиль, Бетел, это Дом Божий, буквально оно и переводится как Дом Божий. Вы помните, что об этом месте говорилось еще в книге «Бытие», но те времена, когда Вифиль считался особым местом или местом особого благочестия, те времена давно уже прошли. Сейчас, ко времени, которое описано во второй главе 4 книги царств, Вифиль стал совершенно другим городом. Вы помните, что Иеровоам, царь северной части Израиля, делает из Вифиля место ложного поклонения. Более того, в Вифиле была основана школа пророков в параллель, или точнее в противопоставление тому, что было в Иудее. Ну, всякое противопоставление здесь означает, что это школа лжепророков. Никакого настоящего пророчества там не было. И можно предположить, что эти дети, эти люди, а я говорю люди, сейчас увидим почему, не просто дети, были связаны именно с этим лжепророческим содержанием жизни в Вифиле. Эти люди не знали Бога, эти люди не знали настоящие дисциплины. Но почему я не использую слово «дети»? И вот это самое важное. Давайте прочитаем 23 стих еще раз. «И пошел он оттуда в Вифиль, когда он шел дорогу, малые дети вышли из города и насмехались над ним». Вроде бы все понятно. Малые дети. И, конечно, всякий раз, когда мы с вами читаем про детей, мы представляем себе таких беззаботных, счастливых детишек, но про них-то ведь говорится совершенно другое. Мы, беседуя о Ветхом Завете, говорили, в частности, о возрасте подотчетности. Мы пришли к тому, что до 20 лет с детей по всей строгости духовно даже не спрашивали. Мы говорили о том, что этот возраст подотчетности перед Богом, возраст, когда человека можно спросить, гораздо выше, чем нам порою кажется сегодня. Мы также помним слова Христа, который говорил, чтобы ученики не препятствовали детям приходить к Нему. «Будьте как малые дети». Мы это тоже помним. Детям свойственно шалить. И получается, что же это такое? Дети просто шалят? А дети ли? Давайте откроем первую книгу царств. Я специально не буду сейчас далеко уходить. Я возьму просто фрагменты из книг царств, потому что там все видно, там все очень красиво и четко можно проследить. Прочитаем 16 главу и обратимся к 11 стиху. Есть такой метод при изучении Библии, когда нам что-то непонятно, мы пытаемся посмотреть, где еще использовано то же слово. То есть мы смотрим, какое слово в оригинале, в еврейском данном случае, и мы смотрим другие случаи употребления того же слова. Независимо от того, как они переведены на русский язык. Перевод может совпадать, перевод может не совпадать. В данном случае он совпадает. Но о ком идет речь в 16 главе первой книги царств? Помните эту сцену? Это Самуил готов помазать Давида. Он еще не знает, что это будет Давид. Он готов помазать царя. И вот Иессей представляет своих сыновей. Самый младший из них, Давид, пасет овец. Ему тогда было, скорее всего, лет 12. И вот его даже не пригласили. Стоят сыновья Иессея, которые старше, чем Давид. И вот в 11 стихе Самуил говорит, в русском переводе мы читаем так. «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». «Все ли дети здесь?» А до этого... Мы читаем 10 стих. «Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих». Какие же это дети? Это подростки. Это люди, которым явно больше 13 лет. Причем, если даже предположить, что разница в возрасте у них была по одному году, то самому старшему получается 20 лет. Итак, все ли дети здесь? Ну, может быть, это какое-то особое употребление, может быть, это исключение скорее. Посмотрим еще одно место. Раваам, вступив на трон, на престол, задумывается о том, что ему делать. И он получает советы от пожилых людей. И он пренебрегает этим советом. Это третья книга царств, 12 глава. Мы читаем в 8 стихе, но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, теперь внимание, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. Вот с молодыми людьми здесь ровно то же слово, которое мы видим в 23 стихе. Русский переводчик, да как и, собственно, другие переводчики, не решился переводить в этом случае как «дети», потому что, очевидно, Раваам не с детишками несмысленными советовался. Он советовался с прогрессивной молодежью своего времени. И, кстати, это подтверждает как раз то слово «употребление», которое мы с вами видели в первой книге Царств, 16 глава. Получается, что дети, о которых говорится здесь, в 4 книге Царств, это далеко не маленькие несмысленные детишки. Это молодые люди подросткового, а то и, говоря современным языком, студенческого возраста. Это такая молодежная гоп-компания, которая выскакивает навстречу пророку Елисею. Теперь второй момент. А что они говорят? И пошел он оттуда, в Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети, вот эти вот детишки, вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». И опять оригинал здесь интереснее, потому что говорят они ему не просто «иди, плешивый», а они говорят ему «иди вверх». Я думаю, что к тому времени в Вифиле, конечно, уже знали, по крайней мере, по рассказам о том, что произошло с Ильей. Верили они в это или не верили, это другой вопрос. Но фактически они, обращаясь к Елисею, насмехаясь над ним, говорят: «А ну-ка и ты повтори. Вознесись вверх, плешивый». То есть сделай то же, что, как утверждают, только что сделал твой учитель Илья. Вот в чем смысл этой насмешки. Насмехаются они, конечно, уж не над физическим состоянием Ильи. Насмехаются они над чем-то совершенно другим. Они насмехаются над Божьим планом, над Божьим замыслом. Апостол Петр во втором своем послании, 3 глава, стихи 3 и следующие, рассказывает о том, что такие же насмешки будут и в последнее время. Но насмехаться будут уже, конечно, не над Ильей. Насмехаться будут над воскресением Иисуса Христа и над ожиданиями церкви, над тем, что церковь ожидает быть со Христом. Второе послание Петра, 3 глава. «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потом тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» и так далее. Иными словами, вот эти насмешки – это совершенно не новая история. Эти насмешки были тогда, эти насмешки будут потом, и за эти насмешки будет Божий суд. Люди, о которых говорится в 4 книге Царств, конечно, не несмысленные детишки, просто вот увлекающиеся своей глупостью. Это люди, которые отлично понимают, что делают. Кстати, вспомните еще вот о чем. Это северная страна. Это страна, которая отвернулась от Бога. Это страна, которая отрицает все, что связано с Богом. Интересно, что похожие мысли, похожие мотивы
мы видим в служении Иисуса Христа. Помните, как он, например, говорит: «Горе тебе, Капернаум».
Да, вот города, места, селения, в которых открывается воля Божия, но они этой волей пренебрегают. Вот по этой самой причине происходит то, что описано здесь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент. Ведь поразил детей не Елисей, поразил детей Бог. Это Бог решил судить, или точнее рассудить таким образом.
И я думаю, что больше над Елисеем уже никто не смеялся. Может ли это показаться жестокостью? Может, конечно, может. Но есть такая вещь, как последствия. Скажите, пожалуйста, если я поставлю палец в розетку. Вот просто два пальца, да, вот. То, что произойдет, оно будет жестоко. С меня можно спросить за то, что я сделал?
Думаю, что да, просто по возрасту моему.
Да. С этих людей можно было спросить, с этих людей Бог и спросил.
И да, это кажется тяжелым.
Но это не Божья жестокость, а скорее последствия нашего непослушания. Третья глава. Тут, я думаю, вы перечитаете сами. Я несколько стихов прочитаю. «Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иорам – это сын самого плохого царя. Вот, к счастью, он в своих злодеяниях до Ахава не дотянул. Ну и Иезавели у него такой тоже не было. С другой стороны, Иосафат, царь южной страны, южной земли, это царь, который стремится следовать за Господом, стремится служить Господу. И у Иосафата ведь уже были определенные попытки договориться с севером. И эти попытки всегда плохо заканчивались. Тут будет одна из таких попыток, но в данном случае на сцену выходит также и Елисей. Собственно, это и становится определяющим. Второй стих. «И делал неугодное в очах Господних», то есть Иорам, конечно, да? «Хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них». И тут приходит внешняя опасность, потому что мы читаем: «Месса, царь Моавитский, был богат скотом и прислал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов». Царю Израильскому в данном случае Ахаву, как мы видим из следующего стиха, потому что дальше. «Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского, и выступил царь Иорам в то время из Самарии, и сделал смотр всем израильтянам. И он решил, собственно говоря, бороться, воевать с моавитянами. Но он хочет заручиться поддержкой юга. Он уже это делал. Он посылает своих послов к Иосафату, южному царю, и говорит: помоги, поучаствуй. Иосафат говорит: не хочу, я не пойду. Его пытаются уговорить, и в конце концов он соглашается идти, но только при одном условии. 11 стих. «И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? Иными словами, это не мое дело идти туда, куда ты меня пытаешься вытащить. Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей.
Извините за выражение, но Елисей его послал. Причем адрес очень четко определен. Иди ты, говорит, к пророкам Ваала. Потому что пророки отца и матери — это вот, вот они самые. И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою». Теперь внимание. «Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Вот, собственно говоря, вы возьмете это, у вас все это будет, Бог вам все это отдает. Иными словами, Бог даже здесь, даже в этой ситуации проявляет милость. Ну и четвертая глава – это пять чудес, которые совершает Елисей. Существуют совершенно четкие параллели между этими чудесами и чудесами Ильи. Хотя нужно сразу отметить, что чудеса Елисея более заметны, они более выдающиеся. Сначала Елисей умножает масло в доме вдовы одного из пророков. Я думаю, что вы помните про муку в жизни Ильи. Я думаю, что вы легко вспомните похожее чудо, похожую ситуацию. Второе чудо. Елисей приходит к одной богатой женщине. Это 8 стих, 4 глава, 8 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба». Это женщина, которая была известна своим гостеприимством. И в 10 стихе мы видим, что она и ее муж сделали специальную комнату для пророка Елисея, в которой он всегда мог останавливаться. Это пример гостеприимства и для современной нашей жизни тоже. И вот у этой женщины умирает сын. Этот сын родился, между прочим, по слову Елисея. Это был долгожданный сын. И он умирает. И мы читаем о воскрешении этого сына. Мы читаем о воскрешении этого ребенка. И это очень похоже на воскрешение, которое совершил когда-то Илья. Причем происходит это буквально через физический контакт с телом умершего. И эта ситуация напоминает нам о Христе. Наше духовное воскрешение возможно только через Иисуса Христа, только через личный контакт с Ним. Мы прочитаем 30 стих 4 главы. «И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий, слуга, пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, то есть в той самой комнате. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед». Вот так же и мы возрождаемся через личный контакт с Иисусом Христом. Никакого другого способа для нас нет. Дальше 38 стих, следующее чудо. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним, и сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил ее в котел с похлебкою, так как они не знали их. То есть получился ядовитый суп. И Елисей совершает чудо, 41 стих, и сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал слуге: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Так же и Христос, хлеб живой, хлеб жизни, дает нам возможность избежать смерти, избежать отравы, яда, греха. Ну и, наконец, окормление 100 человек едой, которая нужна была для одного человека. Похоже, да? Естественно. Окормление 5 с лишним тысяч. Вот так, читая Ветхий Завет, мы видим прообразы того, что грядет в новом. И так мы видим жизнь Божьего пророка в безбожном мире. На сегодня все. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии ваши почитаем, тем более, что есть опять сегодня что почитать. Пишет Татьяна: «Доброе утро, спасибо вам за ответ на мой комментарий о том, что Бог использовал лжепророков для наказания нечестивого царя». И дальше она пишет, продолжает: «Мне интересно, бывает, так потеряла сейчас этот текст, но ничего страшного, смысл там был вот какой. А вот, мне интересно также, что Господь использует нечестивых людей для вразумления и христиан тоже. Правильно же? И правильно, и не совсем. То есть, скажем так, правильно, но не полно. Есть вещи, которые Бог может делать через неблагочестивых людей в жизни христианина. Да, действительно, в какой-то степени Бог может вразумлять христианина через нечестивого человека. Но надо понимать, что здесь все-таки есть определенная граница. Я не случайно это проговариваю, потому что на это притыкаются, на это спотыкаются. Значит, с одной стороны, да, я сразу предупрежу, возможно, мы другие комментарии сегодня почитать не успеем. Постараемся, но не знаю, просто здесь очень сильный, очень сложный и большой, и важный вопрос. Значит, да, конечно, есть ситуации, когда Бог использует неблагочестивых людей для вразумления христиан. Такое есть. Есть совершенно четкие библейские примеры. Ну, например, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Да, церковь должна была распространяться, церковь должна была расходиться, идти до края земли. Ученики должны были идти до края земли. Но до 8 главы церковь остается в Иерусалиме. И пока не начались гонения на церковь, у них не возникало желания, у них не возникало мысли о том, чтобы идти в другие народы. Гонения спровоцировали то, чтобы церковь пошла и пришла в другие народы. То есть многие на самом деле отмечают этот момент, истолковывая Священное Писание, толкуя Библию, они говорят о том, что, ну, смотрите, ученики должны были идти во все народы, они не пошли во все народы, и Бог таким образом их, ну, буквально выталкивает. Через нечестивых людей? Да, конечно. Но таким образом Бог учит церковь, что, ребята, вообще-то нужно идти дальше. И в жизни церкви в целом, и в жизни каждого конкретного христианина бывают ситуации, когда Бог действует в нас и направляет нас на что-то через неблагочестивых людей также. Но, и вот здесь одно большое но. Да, вся истина — это истина Божия. То есть, если человек совершенно нечестивый говорит какую-то истину, ну вот она не перестает быть истиной по причине того, кто ее сказал. Но иногда делают следующий шаг и начинают учиться у нехристиан тому, в чем нехристиане совершенно не разбираются. Ну, например, неверующий человек, я в этом совершенно убежден, хотите, ну, давайте это обсудим, если хотите, но уже завтра, я думаю, в завтрашнем эфире, или уже не обсудим. Я совершенно убежден в том, что по духовным вопросам неверующий человек подлинному христианину, читающему Священное Писание, читающему, исследующему, изучающему Библию, живущему в молитве, живущему в общении со Христом, вот такому человеку неверующий по духовным вопросам ничего не может сказать. Он может принести какую-то мирскую мудрость, да. Он может дать полезный совет, да. Но вот наступает граница, за которой стоп, потому что можно что-то сказать только в том случае, если Дух Святой действует. В нас действует Дух Святой. В человеке невозрожденном Дух Святой не действует. Почему я на это обращаю ваше внимание? Да потому что есть определенное такое, знаете, такие попытки, они обычно плохо кончаются. Попытки найти, ой, я тут такую книжку духовную прочитала. Правда, ее написал, ну, я не знаю, мормон какой-нибудь, или там атеист какой-нибудь, или еще кто-то. Но там такие духовные истины. Вот здесь начинается серьезная проблема. Потому что тогда мы рискуем сказать, что мне мало Библии, мне мало Священного Писания. И я помню, как... Я, по-моему, рассказывал этот эпизод уже, но давно рассказывал, поэтому могу повториться. Один православный священник вел передачу на христианской радиостанции, на православной, ну, такой межконфессиональной, наверное, даже радиостанции. Ему звонят в эфир и говорят, ну, говорит, батюшка, вот ведь Евангелие-то они, конечно, важны, но, в общем-то, ведь есть вещи такие духовные, которые в Евангелиях не описаны и в Библии не описаны. Вот как нам найти эти вещи, которые в Библии не описаны? У меня было ощущение, когда я это слушал, это уже было лет 15 назад, но до сих пор помню это ощущение, что батюшка сейчас вскочит со стула. Возможно, он и вскочил со стула, потому что он такой... Добавлять, искать еще что-то такое, что не написано. Слушайте, нам бы разобраться с тем, что уже написано. Не надо ничего добавлять, не надо ничего искать, еще какой-то духовности. Найдете вы тут, понимаете, духовность. Вот это серьезно, друзья мои. Есть, кстати, еще один момент, и он тоже важен. Через неверующих людей мы порой можем получать не только обличение, но и благословение. Какой-то поступок. Что-то, что сделал человек не воцерковленный, человек, может быть, даже не знающий Господа, но для вас это было благословение. И вот это может быть хороший повод для свидетельствования. Человек может сказать, вы знаете, вы меня благословили, или Бог через вас меня благословил. Какой-то Бог? Да вот такой Бог, которого я верю, которого я принимаю, Бог через вас меня благословил. Спасибо вам и слава Богу. Возможно, это будет семенем, которое потом прорастет и приведет человека к покаянию, ну или, по крайней мере, приведет человека к тому, чтобы задуматься о Боге. Валентина Тимофеева спрашивает про третью главу, 7 стих, насчет того, что почему вы говорите, что Иосафат не хотел идти с Иорамом против царя Моавитского. Я думаю, что не точно сформулировал. Надо переслушать запись. Я так сейчас ваш комментарий читаю. Скорее всего, не точно сформулировал. Дело не в том, что он не хотел. Дело в том, что это не была его война. То есть не надо было ему идти. Мы с вами вот эту тему еще неоднократно будем видеть, когда это чужая битва. Да, это битва, но это чужая битва. И когда люди начинают участвовать в том, чего Бог от них не хочет, ввязываться в то, что Бог для них не устраивал, вот тогда начинается проблема. Возможно, я не четко сформулировал, и, возможно, не четко сказал то, что вот хотел донести. Мы послушаем запись, если надо, это исправим. Хочу закончить сегодня вот чем. Читайте Священное Писание. Понимаете, любой комментарий, в том числе и наши комментарии, они не то что вторичны, они третичны, пятеричны по отношению к Библии. Господь научит. Обращайтесь к Нему. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.